Когда Хосе Аркадио ушел, в столовой остался резкий запах цветочной воды, который Урсула поливала мальчику голову, чтобы легче было находить его в доме. Пока шла прощальная трапеза, семья скрывала свое волнение за веселой болтовней и с преувеличенным воодушевлением откликалась на шутки падре Антонио Исабелле. Но когда унесли обитый бархатом сундук с серебряными наугольниками, все почувствовали себя так, словно из дома вынесли гроб. Полковник Аурелиано Буэндия отказался участвовать в проводах. «Только одного вам не доставало», — пробурчал он под нос, — «святейшего папы». Через 3 месяца Аурелиано II и Фернандо отвезли Мэмэ в монастырскую школу и возвратились с клавикордами, которые заняли место пианолы. Как раз в это время Амаранта начала ткать себе погребальный саван. Банановая лихорадка уже поуспокоилась. Коренные жители Макондо обнаружили, что они оттерты на задний план чужеземцами. Но с трудом сохранив свои прежние скромные доходы, они все же испытывали радость, будто им посчастливилось спастись во время кораблекрушения. В доме Буэндия все еще продолжали приглашать к столу толпы гостей, и былая семейная жизнь восстановилась лишь через несколько лет, когда перестала существовать банановая компания. Однако традиционное гостеприимство претерпело основательные изменения, потому что теперь власть перешла в руки Фернанды. Урсула находилась в изгнании, в стране тьмы, а Амаранта с головой погрузилась в шитье савана, и бывшая кандидатка на королевский престол обрела полную свободу выбирать сотрапезников по своему вкусу и навязывать им строгие правила, внушенные ей родителями. В городе, потрясенном вульгарностью, с которой чужеземцы расточали свои легко нажитые состояния, дом Буэндия, благодаря суровой руке Фернанды, превратился в оплот отживших обычаев. Фернанда считала порядочными людьми только тех, кто не имел ничего общего с банановой компанией. Даже ее деверь Хосе Аркадио II пал жертвой ее дискриминаторского рвения, потому что в сумятице первых дней банановой лихорадки он снова продал своих великолепных бойцовых петухов и поступил надсмотрщиком на плантации. Чтобы ноги его здесь не было, пока на нем зараза от этих чужеземцев, — сказала Фернанда. Жизнь в доме сделалась такой суровой, что Аурелиано II стало определенно уютнее у Петры Котес. Сначала под тем предлогом, что хочет облегчить супруге бремя забот, он перенес к наложнице свои пиршества. Потом, под тем предлогом, что скот утрачивает плодовитость, переместил к ней хлев и конюшни. И, наконец, под тем предлогом, что в ее доме не так жарко, перетащил туда маленькую контору, где вел свои дела. Когда Фернанда заметила, что превратилась в соломенную вдову, было уже поздно. Аурелиано II почти не ел дома, он являлся только ночевать. Это была единственная его дань внешним приличиям. Впрочем, она никого не обманывала. Как-то раз он оплошал, и утро застало его в постели Петры Котес. Вопреки всем ожиданиям, он не услышал от жены не только ни малейшего упрека, но даже самого легкого вздоха обиды. Однако в тот же день Фернанда отправила в дом любовницы 2 сундука с его одеждой. Отправила среди бела дня и приказала нести посредине улицы на виду всего города, думая, что заблудший супруг не вытерпит позора и со склоненной выи вернется в стойло. Но этот героический жест только еще раз доказал, как плохо знала Фернанда характер своего мужа и нравы Макондо, не имевшие ничего общего с нравами ее родителей. Каждый, кто видел сундуки, говорил себе, что вот, наконец-то, завершилась, как и следовало ожидать, история, интимные подробности, которые ни для кого уже не были тайной. Аурелиано же отпраздновал дарованную ему свободу трехдневным пиром. К довершению несчастья супруги, она в своих темных и длинных одеяниях, со своими вышедшими из моды медальонами и неуместной гордостью, выглядела преждевременно постаревшей. Между тем, как облаченная в яркие платья из натурального шелка любовница, глаза которой сияли радостью от сознания, что ее попранные права восстановлены, казалось, цвела второй молодостью. Аурелиано II снова отдался Петре Котос, отдался с юным пылом, как в былые времена, когда она спала с ним потому, что принимала его за его брата-близнеца. И, живя с обоими братьями, думала, что Бог послал ей невиданное счастье — мужчину, умеющего любить за двоих. Вновь возродившаяся страсть была неутолимой. Не раз случалось, уже сев за стол, они посмотрят друг другу в глаза, ни слова не сказав, закроют кастрюли крышками и отправляются в спальню умирать от голода и любви. Вдохновленный тем, что ему довелось увидеть во время своих тайных вылазок к французским гетерам, Аурелиано II купил Петре Котос кровать с балдахином, как у архиепископа. Повесил на окна бархатные шторы, покрыл потолок и стены спальни огромными зеркалами из горного хрусталя. Он стал еще большим весельчаком и сумасбродом, чем прежде. Каждый день в 11 часов утра поезд доставлял ему ящики с шампанским и бренди. Возвращаясь с ними со станции, Аурелиано II увлекал за собой, словно в импровизированной кумбиамбе, любое человеческое существо, попадавшееся ему навстречу, местное или пришлое, знакомое или незнакомое, без всякого разбора. Кумбиамба — колумбийский народный танец, примечание переводчика. Он соблазнил зазывными жестами даже увертливого сеньора Брауна, объясняющегося только на своем непонятном языке. И тот несколько раз мертвецки напивался в доме Петры Котос, а однажды даже заставил своих злых немецких овчарок, повсюду его сопровождавших, плясать под техасские песни, которые он сам кое-как промямлил под музыку аккордеона. «Плодитесь, коровы!» — кричал Аурелиано II в приступе веселья. «Плодитесь! Жизнь коротка!»